Привет, YouTube! Рад видеть вас сегодня на моем канале. Для меня это немножко необычный формат. Обычно вы видели мою запись экрана без меня в уголке. Но я решил немного обезопасить свои видео ввиду последних событий, связанных с IT-силой. И теперь буду стараться на каждых таких видео вставлять себя где-то в уголочке. Вам не будет мешать, а я лишний раз буду уверен в том, что никто не будет наглым образом копипастить мои видео и просто их, не видоизменяя, показывать на своих занятиях. Потому что поступила еще одна информация о том, что другие курсы, не буду утверждать на 100%, но такая информация есть, просто включает мои видео на своих занятиях и все. Поэтому будет так, и в начале видео вы могли заметить защитительную оговорку о том, что данный курс бесплатный, вы можете просматривать его спокойно здесь, не нужно за него платить деньги и не нужно верить мошенникам. Сегодня мы с вами поговорим на важную тему, о которой меня просили записать видео уже давно, а именно процессы, QA-процессы, то есть, так скажем, как построить процесс внутри компании, на что стоит обратить внимание. У многих новичков нет понимания этого, и часто бывает, что вы просто оказываетесь в сложной ситуации, когда вы один тестировщик на проекте, а ваш заказчик, либо там ваш директор, менеджер требует, чтобы вы настроили процессы. Сразу оговорюсь, что я не какой-то там тимлид, не менеджер. Это сугубо мое личное видение того, как это должно быть устроено, мой какой-то опыт и в целом наблюдательность, насмотренность за тем, как это работало в компаниях, в которых я когда-то был, либо нахожусь сейчас. Так вот, когда вы приходите в компанию, скорее всего, вы начнете с анбординга. Даже если нету какой-то регламентированной процедуры, все равно он будет в самом простом виде. То есть вы будете знакомиться с продуктом, с командой, вы будете знакомиться с документацией, если она была на проекте, с требованиями, вы будете проводить какие-то там виды тестирования простейшие, изучать тестовые кейсы, проходить по смокам и так далее. Я для себя добавил такие вот пункты, на которые стоит обратить внимание и которые, возможно, вам немножко расскажут о том, как должен быть построен процесс анбординга. Либо вы сможете подсказать ребятам, с которыми вы работаете, как это должно быть. Конечно же, это знакомство с командой, то есть вы должны знать, кто за что отвечает внутри нее. То есть кто там бизнес-аналитик, например, кто проджект-менеджер, кто продукт-оунер, какие ваши обязанности, есть ли еще дополнительные тестировщики и так далее. Вы познакомитесь с командой, обычно это происходит в первые же дни, и потом у вас уже начинается знакомство с проектом, продуктом и процессами, которые, возможно, есть. То есть это будет, конечно, изучение, анализ требований, которые уже есть в системе, если они, конечно же, задокументированы, потому что часто бывает, если компания небольшая, то и требования находятся в неявном виде. Я уже неоднократно говорил про неявные требования и как с ними можно работать, на что стоит обращать внимание. Это может быть просто ваш какой-то интуиционное тестирование внутри продукта, это может быть разговоры с вашими коллегами, это могут быть написанные тестовые артефакты, те же тест-кейсы, которые в будущем могут стать родоначальником требований, это могут быть ваши конкуренты и так далее. То есть можно обращать на это. Если требования все-таки задокументированы есть, то это здорово. То есть вы должны обязательно уточнить в свои первые дни, где они хранятся, кому я могу обращаться, если я замечаю какие-то неточности, либо мне нужны актуальные требования. Это ваша первая задача, вы знакомитесь с продуктом. Все начинается с требований. Далее вы должны узнать, какую тестовую документацию используют и использовали ли вообще. Может быть ситуация, когда вы просто приходите на проект и вы начинаете писать тестовую документацию, тогда ее и не будет. Но иногда бывает, что вы уже приходите, например, в середине проекта, когда уже написан большой скоп, много артефактов уже есть в системе, поэтому нужно уточнить, опять же, какую документацию используют, где ее посмотреть. Возможно, есть какая-то TMS, то есть Test Management System, система по управлению тест-кейсами, и узнать, как с ней работать. Конечно же, в первые дни вам нужно будет получить все доступы к инструментам, к каким-то веб-ресурсам, к базе данных, например, и так далее. То есть это тоже нужно все уточнять. По ходу действия тоже будете все это узнавать. Бывает такое, что, конечно же, когда анбординг нормально налажен, то это все прописано уже в таком чек-листе по анбордингу, где расписано, что вам нужно делать, в каком порядке, с дедлайнами, с ссылками и так далее. Но бывает так, что нужно будет просить еще дополнительно, поэтому тоже обращайте на это внимание. Технику тоже обычно выдают. Дальше знакомство с процессами внутри BTS, это бактрекинговая система сокращенно. То есть вам будет нужно, опять же, уточнить, например, у Scrum Master, если он есть, либо Project Manager, чтобы вам рассказал, как работают процессы внутри компании. Провел экскурсию по Jira, какие там есть статусы, какой основной флоу работы. То есть, например, не знаю, сначала там задача появляется в статусе New, потом она идет в Ready for Development, после этого она идет на ревью со стороны разработчиков, после этого она готова для тестировщиков. Потом она находится в NQA, то есть тестировщики ее тестируют. Возможно, там будет верификация и валидация отдельным столбцом. После этого уже, когда вы протестировали, если все хорошо, то задача, значит, закрывается, либо отправляется на дополнительное согласование, например, с продукт-оунером, либо бизнес-аналитиком. В каждой компании процессы могут работать по-разному, в некоторых компаниях процессов этих вообще может и не быть. Поэтому это все лучше уточнить на первых порах, а дальше вам расскажу, что вам нужно будет сделать с точки зрения QA, вот как раз-таки в данной бактрекинговой системе. Jira, либо Azure DevOps, либо, возможно, у вас еще какая-то другая система. После того, когда вы изучили требования, получили все доступы, разобрались с тестовой документацией, например, посмотрели, какие есть смоки, вы можете приступать к интуиционному тестированию. Это нормальный этап даже для проектов, где написана тестовая документация, чтобы вы разобрались в том, как работает ваш продукт. Просто приходите к нему и начинаете все подряд кликать. Есть еще ad-hoc-тестирование, это, наверное, даже больше к этому подходит, когда без какой-то тестовой документации вы изучаете ваш продукт. Все-таки интуиционное тестирование, оно направлено на то, что у вас уже есть некоторый опыт, насмотренность, у вас есть какие-то тестовые артефакты, на основании которых вы можете проводить данный вид тестирования. И, конечно же, целеполагание. Вы должны уточнить у вашего менеджера, например, что от вас вообще хотят видеть. Например, если вы вдруг оказываетесь одним тестировщиком на проекте, нужно всегда узнать, какие цели стоят передо мной, что я должен делать, и, возможно, вам обозначат какие-то дедлайны, которым вы должны следовать. То есть нужно обязательно это спрашивать. Это и для вас большой плюс. Многие ребята, например, когда не проходит испытательный срок, находятся в некотором состоянии прострации и не понимают, что произошло. А все потому, что вы не узнали изначально, что от вас вообще требует эта компания. Возможно, вы не оправдали ее ожидания, и как вам нужно было об этом догадаться, конечно же, тяжело. Поэтому мы все спрашиваем и узнаем. Также, пока не забыл, тонкой красной линией идет коммуникация с командой. То есть на всех этапах, которые мы с вами сегодня рассмотрим, обязательно нужно коммуницировать. Не нужно этого бояться, потому что многие ребята почему-то забивают на это, не обращают на это внимания, но коммуникация решает очень многие проблемы. Коммуникация с рядовыми сотрудниками, коммуникация с менеджментом, эскалация каких-то проблем, в целом какие-то дополнительные митинги, которые вы можете инициировать самостоятельно. Это все только в плюс, и это дает вам больше понимания в том, как работает данный продукт, проект. Это что касается онбординга, он обычно занимает в разных компаниях там от 2 до 4 недель, где-то может быть даже быстрее. У ребят, у которых есть уже опыт, конечно же, он будет занимать гораздо меньше времени, но все равно готовьтесь к тому, что это вот полноценные несколько недель вашей работы, погружения в продукт. Если вас куда-то торопят, то объясняйте, что все-таки мне бы хотелось разобраться. И если нету какого-то регламентированного процесса онбординга, то, конечно же, это будет, наоборот, увеличиваться во времени, потому что вы не знаете точных требований, которые предъявляются к данному процессу, что логично. Дальше, когда мы разобрались уже немножко с продуктом, разобрались с процессами, было бы неплохо написать какой-то тест-план либо тестовую стратегию. Это, конечно же, не обязательный этап, вы можете его пропускать, но я бы все-таки советовал даже для себя набросать такой вот черновичок, что вообще мы будем делать, как мы будем тестировать данный продукт. Что обычно пишется в тестовой стратегии либо в тест-плане, мы с вами уже разбирали на отдельном уроке занятии по написанию данных видов тестовой документации, поэтому я не буду здесь останавливаться подробно, просто вверху появится ссылка, и я ее добавлю в описание к данному видео. Сможете посмотреть и еще раз освежить в памяти, из чего состоят данные тестовые артефакты. То есть там обычно прописывается выбор тестовой документации, то есть что вы будете использовать на проекте, тест-кейсы, чек-листы, может, вы будете писать какие-то отчеты по результатам тестирования, матрицы трассировки и так далее. Все это вы расписываете. Если в команде несколько тестировщиков, можно как-то разделить эти полномочия. Возможно, кто-то будет специализироваться на бэке, кто-то на фронте, либо же как-то разделение у вас будет идти по функциональностям, либо у вас будет несколько команд, и вы будете в командах тоже это между собой разделять. То есть тоже лучше прописать ответственность каждого человечка. Выбор видов тестирования, то есть вы уже будете понимать, например, если вы получили какое-то веб-приложение, то, конечно же, там кросс-браузерное тестирование, это функциональное тестирование 100% у вас будет, скорее всего, будет тестирование GUI, обычно оно всегда есть. Если заказчик требует какие-то виды нефункционального тестирования, тоже нужно это расписать. Прописать, например, инструменты, которые будут вам помогать в этом, что вы будете использовать и так далее. Дальше было бы неплохо описать основные процессы тестирования, то есть сделать какой-то QA-флоу. Что это значит? То есть мы с вами проговорили уже, что в BTS-ке нашей, да, интересное такое название, особенно для фанатов этой группы, то есть в бактрекинговой системе, у нас есть статусы и некоторое перемещение там задач, тикетов из одного статуса в другой. Это касается такого общего процесса. Но также вы можете со своей стороны нарисовать какую-то диаграмму K-Flow именно с точки зрения тестирования. Я тут нашел какую-то в интернете, вроде бы это было на QA-Lights такая схема. То есть здесь у вас тоже прописано, какие есть основные статусы, как с ними работать. То есть сначала ваша задача ожидает development, то есть разработки, потом она попадает в in-development, то есть у вас будет какой-то отдельный статус. Дальше у вас идет разработка, какой-то ревью, там, pull реквестов, например. После того, как все у нас прошло хорошо, она попадает в NQA, то есть к тестировщикам, ждет какое-то время, и дальше уже мы это дело тестируем. Также в это время можно писать там регрессионные тесты какие-то, либо же те кейсы, которые мы уже написали, добавлять регрессионные наборы. И тоже могут быть какие-то там ревью. Вот у меня было на прошлом проекте ревью тест-кейсов от других участников команды. То есть мы их писали, и кто-то их дополнительно просматривал. Это хорошо с двух сторон, что, во-первых, человек с незамыленным взглядом может дать вам какую-то обратную связь и подсказать, что вам нужно еще дополнительно протестировать. С другой стороны, когда вы изучаете какую-то функциональность, с которой вы никогда не работали с помощью тест-кейсов, вы учитесь тоже и развиваетесь. То есть так происходит обмен знаниями, и в любой, не знаю, там, момент развития вашего проекта, вы сможете протестировать любую функциональность вне зависимости от того, писали ли вы когда-то на этот тест-кейс или нет. Ну и, конечно же, статус closed. То есть такую диаграммку вы можете тоже прорисовать. Плюс ко всему можно еще текстом прописать, что делает тестировщик на каждом из этих этапов. И, конечно же, согласовать эту диаграмму с вашим непосредственно, например, проект-менеджером, чтобы он дал согласие, либо заказчиком, если там нет проекта какого-то. То есть вы можете это дело тоже согласовывать, и тогда будет более ясно и понятно, прозрачно, как работают тестировщики на данном проекте. В том числе вы эту презентацию можете рассказать, презентовать вашим коллегам, там, разработчикам, бизнес-аналитикам. Возможно, они тоже найдут что-то полезное для себя и будут знать, чем вы занимаетесь в данный конкретный момент. И также будут знать, что от них требуется на данной диаграмме. Дальше, конечно же, там могут прописываться критерии входа и выхода из тестирования. То есть, когда мы начинаем процесс тестирования, мы прописываем, когда мы заканчиваем. Также тут очепятка. Выбор отслеживаемых метрик, то есть вы здесь же можете прописать какие-то метрики, на которые вы будете обращать внимание, например, при подготовке отчетов по результатам тестирования. Эти метрики можно спокойно найти в интернете, так и пишите метрики тестировщика, не знаю, метрики оценки качества и так далее. Это может быть все что угодно, например, количество критических багов на проде, количество багов, которые вообще было найдено, чтобы отслеживать просто в динамике, изменяется ли оно или нет. Либо там по функциональностям как-то сделать разграничение и посмотреть, в каких функциональностях у вас встречается наибольшее количество багов. Такой неофициальный момент. Можно, например, сделать соревнование между разработчиками и вести статистику, кто завел большее количество багов, то есть на кого вы их завели. То есть тоже разработчики порой любят такие челленджи, то есть тоже прикольные такие штуки, но это не нужно будет включать в официальный, конечно же, отчет. И таких метрик может быть много, то есть тоже вы это можете прописать в своем тест-плане и тестовой стратегии. И, конечно же, как я уже сказал, все это нужно будет согласовать. Написали тест-план, прописали основные там процессы тестирования на вот этой вот диаграммке QA-Flow, показали заинтересованным лицам, согласовали и работаете по данному моменту. Не забываем про коммуникацию, еще раз вам повторюсь, то есть мы обязательно все это должны проговаривать, согласовывать, делать какие-то митинги по презентации того, что вы уже наваяли за какое-то количество времени, это очень полезно для всех участников команды. Дальше уже, когда у вас есть тест-план, вы определились с тем, что вы будете делать, писать там тест-кейсы либо чек-листы. Конечно же, нам нужно будет прорабатывать, разрабатывать данный вид тестовых артефактов. Что из таких важных моментов можно здесь выделить, это выработка подходов по формированию тестовых наборов. Какие могут быть, там, не знаю, подходы к формированию таких наборов? Это, к примеру, вы пишете тест-кейсы, точнее, тест-свиты, тестовые наборы на определенную функциональность. К примеру, у вас там один тест-свит идет на одну user story. Можно такой подход выбрать. Можно и формировать тестовые наборы с точки зрения фронтенда, бэкенда, что вы тестируете. В таком случае тоже расписываете. Можно брать какой-то отдельный модуль приложения и тоже формировать для него тестовый набор. То есть как вы здесь определитесь, как будет удобнее вам и команде, так и поступайте. Дальше, когда у вас уже будет формироваться какой-то пул вот этих тестовых наборов, тестовых свитов, тест-свит, тогда вы сможете выбирать тестовые наборы для регрессии и для смока. Смок у вас, скорее всего, будет появляться уже на первых порах, потому что вам нужно будет проводить какую-то сертификацию билдов, которые у вас будут появляться. А регрессионные тесты уже по ходу дела, все вы знаете критерии, которые необходимы для того, чтобы брать тот или иной тест-кейс, тестовый набор. Если нет, посмотрите мои видео на канале про регрессионное тестирование. Опять же, ссылку я добавлю в описание. То есть мы там смотрим на критичность, добавляем тесты, тест-кейсы с наиболее высоким приоритетом, добавляем в регрессионные свиты кейсы, которые находят чаще всего баги, к примеру, либо функциональность, которая самая такая забагованная. Те кейсы, которые тестируют наиболее часто используемые функциональности нашим пользователям и так далее. То есть это тоже нам позволяет не все подряд добавлять регрессию, а все-таки подходить к этому процессу обдуманно, потому что это очень важно. Регрессия занимает очень большое количество времени. Нам нужно выработать оптимальный подход к данному процессу. По смокам тоже все аналогично. Выбираете основную функциональность какую-то, пишите там 1-2 теста на то, чтобы это все покрыло, и когда у вас появляется новый билд, обязательно это дело все сертифицируем. И опционально, я здесь еще написал, можно сделать матрицу трассировки. Если никто никогда не слышал про данный вид тестовой документации, это такой вид доки, то есть артефакты нашего, когда мы прописываем, например, в одном столбце все наши требования, которые у нас есть, например, все user story, а в других столбцах, напротив, мы пишем тест-кейсы, которые мы создали. На пересечении тест-кейса и требования, если, к примеру, этот кейс покрывает данное требование, мы ставим крестик. Таким образом, мы отслеживаем, что все наши требования покрыты кейсами. И если у нас, к примеру, кейсов на одно требование очень много получается, то мы должны это дело тоже оптимизировать и не писать так много проверок. Также в матрицу трассировки могут включаться данные по тому, к примеру, устарели ваши кейсы или нет. Также можно включать туда данные по автоматизации, к примеру, автоматизированы они кем-то, либо же нет. В том числе можно делать какие-то пометки, попадают ли эти тест-кейсы в смок-тестирование, либо в регрессию и так далее. То есть можно сделать такой хороший документ, который позволит вам в любой момент времени отследить, в каком статусе находится тот или иной ваш тест-кейс. Что же касается чек-листов, с чек-листами проще, вы просто делаете там целый набор чек-листов и на основании его работаете. Я в своей практике никогда не работал с чек-листами, только если для каких-то таких базовых проверок, там, тестирование форм, такие вещи, которые повторяются из раза в раз. Это могут быть, например, тестирование каких-то мобилок, там, тестирование их особенностей, специфические проверки, они тоже аналогичные, постоянные, то есть можно пользоваться такими вот чек-листами. Кто-то, наоборот, использует только чек-листы, потому что это проще, не нужно так подробненько расписывать, что мы делаем, как мы тестируем ту или иную функциональность. Поэтому это все на ваш откуп. Опять же, по выбору тест-кейсов, чек-листов, что использовать на проекте, у меня есть отдельное видео на канале, вы можете к нему вернуться. Дальше, после того, когда мы уже определились с нашей тестовой документацией, написали ее, мы проводим тестирование. Я здесь написал только основные виды, которые вы должны использовать 100% на проекте. Это, конечно же, дымное, дымовое, смок-тестирование, которое позволяет нам дать добро на то, чтобы мы продолжали тестирование на этом билде. Если оно заваливается, мы тестирование останавливаем. Тестирование новой функциональности. Понятное дело, что когда у нас что-то появляется новенькое, мы это все тестируем, покрываем кейсами и даем какой-то свой фидбэк в виде отчетов о дефекте, либо же просто закрываем данную историю, стойку. Ретест, конечно же, если вдруг мы пофиксили наши баги, разработчики это сделали, И мы это дело подтверждаем, что да, действительно, bug prefixion, мы его тоже закрываем. Ну и, конечно же, регрессионное тестирование, когда у нас, к примеру, уже накапливается энное количество функциональностей, появляются какие-то изменения, мы должны удостовериться, что эти изменения никак не повлияли на наш финальный продукт. Это вообще самый такой минимум, который вы должны проводить всегда. Я не говорю о том, что есть еще функциональное тестирование. Но, в принципе, тестирование новой функциональности к этому по большей части относится. И нефункциональное тестирование тоже, если этого требует проект, там, тестирование локализации, интернационализации, удобства использования и так далее. Это тоже мы все тестируем в зависимости от нужд того или иного заказчика. Далее, когда мы проводим наше тестирование, например, в конце спринта, мы уже можем делать какой-то отчет. Опять же, если у вас в компании не принято писать отчеты по результатам тестирования, может быть, на первых порах вам стоит и пропустить этот момент, оставить его на будущее. Чем хороши отчеты по результатам тестирования? То, что можно оценить общее качество нашего продукта. Здесь я тоже это добавил. То есть мы даем какую-то оценку с нашей стороны, и, к примеру, на основании этого можно решить, готовы мы идти в релиз или нет, действительно ли мы добились тех целей, которые поставили в начале спринта, либо же нет. Также можно прописывать какие-то рекомендации и риски, то есть если вы видите, что большое количество багов находится в какой-то одной функциональности, можно прописать, что разработчикам, к примеру, нужно уделять больше внимания, и что, может быть, какие-то другие подходы нужны для этого, либо тестировщикам стоит обратить внимание тоже на данную функциональность. Какие-то рекомендации, опять же, связанные с тем, готовы мы релизиться или нет, мы тоже сюда добавляем. И в том числе метрики, все, которые вы сможете придумать и которые действительно подходят вашему проекту, тоже мы добавляем в отчет по результатам тестирования. Опять же, посмотрите мое видео про тест-план, стратегию и отчеты, я там все очень подробненько рассказываю, что там может быть. Это, по сути, последняя такая фаза, и дальше у нас просто происходит повторение третьей, четвертой, пятой фазы, то есть это написание тестовой документации, это тестирование, подготовка, отчетность. Ну и, конечно же, перед этим всем желательно проводить анализ требований, когда они у нас появляются в бэклоге. Вот, то есть тест-план обычно пишется один раз, но есть тест-планы, которые там делаются на один спринт. Такое тоже бывает редко, но это, мне кажется, перегрузка уже сотрудников. Опять же, если вы один тестировщик, возможно, это избыточная активность для вас. Напишите хотя бы один такой тест-план для того, чтобы в будущем ориентироваться на него и в любой непонятной ситуации говорить, так у нас же есть тест-план, тестовая стратегия, мы там все прописали, мы ей руководствуемся. Конечно же, этот документ не ригидный, то есть он может изменяться, но все же, как стартовая точка, это хороший такой момент. Не забываем, конечно же, про коммуникацию с командой на каждом из этих этапов, то есть у нас будут какие-то митинги в рамках, например, скрама, мы обязательно общаемся. Если у нас появляются какие-то вопросы, то тоже это дело мы все должны проговаривать с командой. Плюс я еще забыл здесь добавить, какие-то демонстрации перед заказчиком тоже обычно проводит тестировщик, то есть в конце спринта мы проводим демо, показываем, что мы имплементировали и как это работает, чтобы там все участники процесса были в курсе того, куда мы движемся и все ли у нас хорошо. Пожалуй, вот такая вот схемка у нас получилась, достаточно объемная. Я по традиции, конечно же, ее добавлю в описании к данному видео. Вот, так что можете изучать, можете брать за какой-то такой шаблон, который вам в будущем может пригодиться, особенно когда вы один тестировщик на проекте, где процессы еще не были никак налажены. По ходу времени у вас будут появляться вот эти все виды тестовой документации, она будет обрастать какими-то другими видами тестовой документации и так далее, и в итоге у вас получится красивый процесс, по которому будет работать вся команда и будущие тестировщики, которые будут приходить. Потому что у нас такая сфера, что мы часто меняем места работы, и все-таки хотелось бы, чтобы будущие ребята тоже чувствовали себя комфортно в тех условиях, которые вы для них оставили. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно оставьте их в комментариях. Возможно, у вас есть какие-то рекомендации тоже по налаживанию процессов, потому что это просто мое такое видение. Но я знаю, что меня смотрят ребята с опытом, в том числе и менеджеры, и, возможно, они знают какие-то еще хорошие практики, с которыми бы вы хотели поделиться с начинающими специалистами. Подписывайтесь на этот канал, ставьте, конечно же, лайк этому видео, не забывайте про другие мои социальные сети. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!